Глава 58. Мицказерны были домами, построенными в конце XIX века для размещения бедняцких семей, которые тысячами стягивались в столицу. В этих жилых казармах и речи не шло о каком бы то ни было комфорте или соблюдении санитарных норм. Спекуляции недвижимостью в чистом виде, основанные на простом принципе – разместить максимум людей в минимуме пространства. Отсюда и эти бетонные ряды домов, которые в свою очередь выстраивались вокруг прямоугольных патио – хофе, напоминавших бесконечные дворы чудес, разгороженные и похожие на лабиринты. Если проникнуться марксистским духом, можно сказать, что эти кроличьи садки с их бесчисленными окнами и переплетающимися мостовыми, где стоки вливались в отдушины жилых подвалов, были творением Минотавра по имени капитализм. Недолго было рехнуться, пытаясь в спешке найти дорогу в этой путанице блоков, идущих друг за другом дворов и череде одинаковых подъездов. Мейерсхоф был, без сомнения, одной из самых известных казарм среди берлинских мецказерны и одной из самых обширных. Более 2000 человек, скученных в 250 квартирах, то есть в среднем 8 обитателей на жилище. Неплохо. Бивина еще не было. Как тот и велел, Симон встал под зонтиком на тротуаре напротив и прикурил Муратти. Что он здесь делает, мать вашу? Он смотрел на медленно тлеющую в пальцах сигарету и думал о своей судьбе и карьере. Такой огромный пройденный путь, и лишь для того, чтобы оказаться здесь, обеими ногами в луже, по доброй воле, дожидаясь, пока шайка гестаповцев вылезет из своих застенков. Как все это далеко от его процветающего кабинета и его изысканий на тему снов и человеческой психики. От его отъезда в Соединенные Штаты. Бивен прибыл. Его сопровождал здоровяк на коротких ножках и дылда в огромных очках. Все в штатском. Относительно в штатском. Длинные кожаные плащи и мягкие шляпы, стандартная маскировка, ничем не отличавшаяся от гестаповских мундиров. Эсэсовец торопливо представил свою команду. Человек-шкаф звался Динамо, а тощий — Альфредом. Короткое рукопожатие под струями потопа. «Иди за нами и молчи», — приказал Бивен. Симон машинально кивнул. «Оружие есть?» «Нет». «Нет, конечно». Бивен бросил взгляд на Динамо, у которого к портупее был прицеплен ягдташ, куда влезло бы несколько убитых зайцев. Тот вытащил оттуда пистолет «Люгер П-08». Симону была знакома эта модель. Когда-то он спал с графиней, у которой их была целая коллекция. «Я не хочу оружия». «Не будь мудаком», — приказал нацист. Он взял ствол из рук Динамо и властно сунул его Симону. «Стрелять умеешь?»
«Нет».
«Отлично. Если возникнут проблемы, достань оружие и помаши им. Этого будет вполне достаточно». Симон чувствовал деревянную рифленую рукоять в своей ладони. Предмет был тяжелым и успокоительным. Его дуло напоминало маленькую заводскую трубу, полную зловещей энергии. «Нашего паренька зовут Йозеф Краб».
«Откуда ты знаешь?»
Бивен глянул на часы. Он выглядел как офицер, который должен дать последние инструкции своим войскам перед началом операции. Йозеф Краб был ранен в ночь на 22 апреля 1917 года в битве при Аррасе. В ту же ночь, когда, как считался, погиб Альбрет Хоффман. Они были из одного батальона.
«И что?»
Эсэсовец вздохнул, нервным движением засунув руки в карманы. «А то, что это Краб погиб в ту ночь». Раненый в лицо Хоффман забрал его номерной значок и стал Йозефом Краппом. «Верштанден? Ты хоть осознаешь, что вся твоя история вилами по воде писана? Всего лишь теории папенькиной дочки, начитавшейся романов?»
«Заткнись. Йозеф Крапп живет в этой Миц-казерне. Мы его арестуем и допросим. В гестапо это умеют».
Симон опять кивнул без всякой иронии.
Возбуждение, которое пульсировало в трех молодчиках, постепенно добралось и до него. «Он живет в здании справа, в третьем дворе, прямо перед нами, на третьем этаже». Бивен отступил на шаг и обратился к троим слушателям. «Мы с Симоном поднимаемся. Динамо и Альфред, вы остаетесь внизу, чтобы перехватить птичку, если она вдруг выпрыгнет в окно». Гестаповец изъяснялся как герой романа Карла Мая, как ковбой, в жизни не видавший берегов Рейна. «Симон, ты бы все-таки взял оружие на изготовку?» Краусу не пришлось просить более точных указаний. Достаточно было повторить короткое движение нациста, тоже державшего пистолет в руке. Резко передернуть затвор, который странным образом поднялся и сложился, как механическая рука, и дело сделано. Пуля скользнула в ствол. Двое остальных повторили движение, и Симон, услышав щелчки, задрожал. Теперь ему действительно не терпелось перейти к делу.